Trump.
Speak of a nightmare. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затасковать навеки. Но пока ты со мной. Слава храбрецам, которые смеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны.
До слез. Голос-то, я думаю, что узнали наши слушатели. А сегодня наша передача посвящена Олегу Янковскому. Сегодня 23 февраля, ему бы исполнилось 70 лет. И в нашей студии сегодня кинорежиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что, конечно же, в эту программу мы приглашали театр Ленинского комсомола, Ленком. Но по разным причинам не получилась эта встреча. Я надеюсь, что когда-нибудь она обязательно произойдет, поскольку театр для Олега Янковского – это тот самый родной дом, в котором он прослужил долгие-долгие годы и был действительно его таким вот адмиралом этого Ленкома, этого театра. Но... Сегодня, конечно, мы будем вспоминать многие роли Олега Янковского. Напомним, что свои последние работы как раз он сыграл в фильме «Анна Каренина», где сыграл Каренина у Сергея Соловьева. И вторая, по-моему, параллельно была работа у Лунгина в фильме «Царь», где он сыграл митрополита Филиппа. Я, когда смотрела фильмографию Соловьева и Янковского, я была поражена этим фактом, что встретились-то, по сути, в работе только в 1994 году. А мне казалось, что какая-то невероятная внутренняя связь у этих двоих людей всегда была. Мне казалось, что наверняка что-то должно было быть еще раньше. А почему не было, Сергей Александрович?
Так объяснить ничего невозможно, почему не было. Если бы можно было что-то объяснить, или он что-то изменить. Мы действительно знакомы очень давно, и как бы мы никогда не были близкими друзьями, так сказать, не созванивались, как твои дела, как мои дела, стреляет ли в ухо или не стреляет в ухо, ничего этого не было. Вот. Но мы знали друг друга очень давно, и как бы, ну, вот я, во всяком случае, к Олегу Ивановичу относился с таким... очень уважительным таким любопытством. Я помню, как мы первый раз встретились, это вообще смешная история была, на Мосфильме, я тогда еще не был там, походил по временному пропуску, если пускали. Вот, это где-то там 60-е годы, там середина самая, или начало даже. Вот, и я встретил Николая Николаевича Губенко, который был моим соучеником по ВГИКу. У нас с ним были хорошие отношения. И он говорит, пойдем в творческий буфет. Странное такое название, творческий буфет. Вот, и, а там, оказывается, в творческом буфете, в отличие от нетворческого, давали спиртные напитки, а в нетворческих не давали. А мы пошли не за спиртными напитками, а просто, так сказать, для понта в творческий буфет. В творческом буфете стояла очередь, и в этой очереди мы сзади пристроились с Губенко, и там последним стоял Любшин. А перед Любшиным какой-то еще народ. А они с Любшиным, Губенко с Любшиным, снимались в «Заставе Ильича». И Губенко пристроился сзади к Любшину, и как бы никому в пространство, не окликая Любшина, спел, значит, «С чего начинается Родина?» И Любшин повернулся и говорит, «Ну, конечно, это ты, ну, конечно, это ты». Он говорит, «Да, конечно, это я». «А это кто?» «Это, говорит, мой партнер по фильму». Мы съели по сосиске и разошлись. А я Губенко говорю, «А кто это?» его партнер по фильму-то, он какой-то гестаповец, по-моему, играет. Я его несколько раз был видел в фашистской форме. Он какой-то гестаповец. Я говорю, откуда гестаповец-то? Он говорит, да я не знаю, какой-то гестаповец из Саратова вроде. Вот все, вся информация, изначальная информация, гестаповец из Саратова, с которым мы даже слова не сказали. Но запомнить я запомнил, потому что это уникальный персонаж. И дальше, поскольку общие знакомые, было дикое количество не личных встреч, а вот таких вот через знакомых, вот такие встречи через знакомых. И уже казалось, что мы знакомые, а, так сказать, те, которые знакомые, они как бы не знакомые, но стали знакомыми. И началась такая дружественная чертовня. Просто чистая дружественная чертовня. И в этой чертовне, внутри этой чертовни, значит, я смотрел картины. И в этих картинах, во всех, на меня большое впечатление производил Олег Иванович. И производил он своим исключительно таким, что ли, как бы вам сказать, рафинированный артистизм. Знаете, вот такой рафинированный артистизм, как будто он закончил там Кембридж, понимаете, какой-то актерский Кембридж с таким, значит, еще с такими какими-то, с Пол Скофилдом, так сказать, там, который был однокурсником. И это очень внушало, так, у него был абсолютно отличный от общего говора. Вот то, что вы сейчас сказали, вот говорит Янковский, да, я как бы до слез. Хотя он ничего такого особенного и неизвестного вам и мне не говорит, но и вот это вот отсутствие, как вам сказать, своей партии в общем хоре, а наличие собственного голоса и вообще неизвестно, в хоре ли. Вот эта вещь за Олегом, она всегда, всегда была. И тоже уже как товарища, он меня позвал в Ленком, когда он только-только туда пришел, в Ленком, «Автоград», по-моему,
«Автоград 21», пьеса Юрия Избора.
Да, «Автоград». И я посмотрел и думаю, елки-палки, он и на экране вообще феноменально выглядит, но в театре он тоже феноменально просто выглядит. И вот это вот ощущение такой постоянной, знаете, там, дружеской ауры. Это не дружба. Я действительно вряд ли вам сообщу что-нибудь такое, что знаю только я и больше никто. Ничего такого у нас в жизни не было.
Но у вас была, во-первых, работа, которая так осталась незавершенной. Я даже помню эфир, когда мы ее только про нее говорили с вами же. Да? Вот да. Я имею в виду Тургенев, когда мы показывали здесь те самые музыку, которую делала ваша дочка, и рассказывали про этот фильм, который так остался. Это Тургенев, Полина Виардо. Да. Вот эта вся история.
«Метафизика любви» назывался, да. Это история о любви Тургенева и Полины Виардо. И там еще самое... Там тоже в этом замысле, тоже для меня горько что-то не осуществилось. Там как бы молодого Тургенева играл... Ну, то есть он был утвержден. Только начали мы снимать. Филипп Янковский. И вдруг это я действительно увидел, насколько они феноменально люди одной крови. Вот понимаете, это вот то, что называется одной крови, как у каких-то тоже таких глубоких аристократических семьях, одной крови. Вот. И у меня, кстати, проба сохранилась. Говорят, сохранилась. Говорят, она в «Белых столбах», я ее найти не мог сейчас, к этим юбилейным. Где они вдвоем с Филиппом вот в этой пробе играют, это поразительно. Вообще, я вам могу сказать, что вся история с семьей Олега Ивановича – это особая история. Поскольку, знаете, у человека там у всякого, а какое у вас хобби, да? Один марки собирается, другой там, я не знаю, бутылки пустые. Я не знаю чего. Можно собирать все, что угодно. Вот Олег собирал семью, понимаете, собирал семью и гениально ее собрал. Вот этот у него была, конечно, семья, не просто семья. У него была семья его глубоким и самым сильным, и самым глубоким увлечением, личным увлечением. И которое, конечно, уже было потом не увлечением, а смыслом жизни, понимаете? Поэтому вот то, как он относился к своей жене, к людям, как то, как он относился к Филиппу, то, как он относился к внуку, это совершенно какая-то особая вещь. И вообще ведь Янковский отличался тем, что в век такого, даже это нельзя назвать, глобального, тотального, прожженного цинизма, да, вот когда просто были какие-то годы, десятилетия, когда просто быть не циником было, так сказать, не то, что даже не модно, а невозможно для жизни. Олег был совершенно не циничен. Вот вообще, вот он вот никакого отношения к такому, к нормальному, к бытовому цинизму, понимаете, он вообще не имел. И вот в этот вот действительно век совершенно моды на цинизм, колоссальной моды на цинизм, вот, он сохранял удивительный вот этот вот целомудреннейшее свое чувство по отношению к семье. И его так его волновало, когда начинал только, значит, свой творческий путь. Сейчас мы знаем, что он просто замечательный актер и очень хороший режиссер, Филипп Янковский. Да? Но когда он начинал, когда Олег Иванович был этим самым, как он, гестаповец из Саратова.
Генрих Шварцкоп.
Да, Генрих Шварцкоп. Коля, кто он? Он гестаповец из Саратова. Вот, я никак не замечал в нем такого волнения, дебютного волнения, понимаете? Олег Иванович умел и был, по сути дела, исключительно ровным. Исключительно ровным человеком, это не значит, что он был равнодушным. Это значит, что он был ровным. Вот это действительно редчайший случай такого ровного благородства. И вот единственные вообще моменты, когда я видел, что он волнуется. Он волнуется, вот как какой-то, так сказать, такой дебютанточи. Вот, это когда начинал Филипп. И я очень рад, что все его волнения, они закончились судьбой.
Я когда смотрела, я не знаю, видели вы спектакль «Карамазовы» в «Амхате», то, что Костя Богомолов поставил, там, по сути, был и есть сценический дебют Филиппа Янковского, потому что он в театре никогда не работал. Он играет здесь Митю Карамазова. Это что-то волшебное, понимаете? Глаз не оторвать. И то, о чем вы говорите, это порода Янковского, она вот в нем присутствует. И интонационно, и в руках, и в жестах, и в манере, и в работе головой, и это соединение головой и сердце, это какой-то уникальный случай. И я тогда вот сидел, думаю, боже мой, как жаль, что Олег Иванович, он был бы счастлив, если бы увидел эту работу. Да. И сразу тогда скажу, и слушателям тоже сориентирую, что внук, про которого вспоминал Сергей Александрович сейчас, это Ваня, Иван Янковский, который работает у Сергея Жановача в студии театрального искусства, и буквально вот сейчас сыграл премьеру театральный роман «Записки покойника», где он играет Максудова. И опять смотришь, отдельный человек, конечно, свой, своеобразный, талантливый, очень одаренный парень, но за ним угадываются все равно вот эти вот такие вот блики оттуда, из этой семьи, из Олега Ивановича, и опять же по интонациям, и по этой иронии, которая вот она такая фирменная, с ней рождаются, это невозможно наработать в себе этот взгляд, да? Это, конечно, большое счастье, тот самый случай, когда действительно талант передается, оказывается.
И потом, да, это еще, кроме всего прочего, действительно, у Олега был главный артистический проект жизни. Вот главный артистический. Знаете, как кто-то все там, допустим, Александр Гаврилович Абдулов, uh-huh. да, говорил, эх, елки-палки, ну почему же Марка вот не волнует «Король Лир»? Так хочу сыграть «Короля Лира». Так я знаю, как его играть, как это... Вот у него, у Олега Ивановича, я никогда не слышал таких идей. Как я хочу сыграть, так сказать, там, призрака отца Гамлета.
Ничего. Ну, он, потому что это играет в других ролях. Он своего короля Лира сыграл, в том числе, может быть, и в Каренине.
Он вообще все сыграл. Он все сыграл. Но артистический проект его главный – это Филипп и Ваня. Это действительно вот колоссальный его артистический проект.
Сергей Соловьев в нашей студии. Мы вспоминаем Олега Янковского. Сейчас новости, потом продолжим.
Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? Фридрихсон, тебе нужна свобода.
Мне? Ну что вы, зачем?
Может быть, вам, сударыня?
Зачем мне свобода? Я замужем.
Маленькая. Иди сюда. Иди сюда. Мальчик, тебе нужна свобода?
Не знаю. Может быть, и нужна.
Что ты мелешь? Не смей бить ребенка!
Ну-ну-ну-ну-ну, тихо, тихо. Вот дай им свободу. Они передушат друг друга. Перегрызут.
Они не виноваты. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться.
Не любите вы людей. Не любите. Хотите им нового счастья. Они старым дорожат. Фридрихсон! Иди сюда, садись, рядом. Ну, как вообще? Ты всем доволен?
Да, очень. Вот сейчас особенно.
Обиделся?
Ну, почему?
Тогда снимай штаны.
Не надо.
Надо. Чтобы вы поняли. Давай, давай.
Я думаю, что вы узнали фрагмент из этого фильма. Это «Убить дракона». У нас сегодня так получилось, что в гостях у нас Сергей Соловьев, а нашу беседу мы иллюстрируем эпизодами из фильмов Марка Захарова. Я очень хотела показать фрагмент из «Каренина», но не нашла такого кусочка вот отдельного. Но смотрела вчера, Сергей Александрович, вчера, вот перед нашим сегодняшним эфиром, я смотрела вашу программу, те, с которыми я, Олег Янковский, «Пьета». И там, конечно, поразительные есть вот эти вот кинопробы на Каренину, которые были еще там за 15 до запуска картины. Да. И где Янковский на 15 лет моложе, чем тот, который появился уже в кадре в фильме. Да. Это, конечно, что-то удивительное.
Олег Иванович, он вообще очень... Они жили очень странной и теперь вообще неведомой жизнью для современных там актеров, для современного быта. Для современного артистического быта. Понимаете, значит, вот, допустим, то, что сделал для них Марк Анатольевич Захаров, это невероятно, понимаете? И они это знали. Они это знали прекрасно. И Олег Иванович, и Саша Абдулов, они говорили, ну как, ну Марк, конечно, он отец. Он отец. И все. И больше ничего. То есть они не говорили ни о системе, ни о том, как они репетируют. Наоборот, Александр Гаврилович все время утверждал, что у него был один из любимых жизненных таких девизов. Еще не один спектакль, от репетиции не становился лучше. Вот, это значит, ну, валяли дурака они с утра до ночи, круглосуточно валяли дурака все. Валяли-валяли дурака, сейчас мы слушаем только фонограмму из фильмов Марка Анатольевича, да, только фонограмму. А вы посмотрите, какой вообще художественный эффект от этого дела. То есть, насколько это исключительно художественно. И как они этого добивались для меня, это вопрос. Потому что я вот и с Александром Гавриловичем, и с Олегом Ивановичем не помню ни одной беседы на общегуманистические такие темы. Хорошо быть свободным или там не очень хорошо быть свободным. Нужно ли, так сказать, в связи с этим там оторвать себе ухо там и разорвать рубашку. Или наоборот, нужно застегнуть рубашку в борьбе за свободу. То есть ничего этого как будто бы не было. Но вы посмотрите, с какой глубиной и с каким глубочайшим пониманием они ощущают, чего они говорят. А вот спроси их отдельно, они вряд ли чего-нибудь на эту тему расскажут. Просто вряд ли чего-нибудь расскажут.
Но все равно тем уже умел играть Янковский. Вот.
Вы знаете, как может быть и умел. Может быть, даже так, может быть и умел, но никогда не говорил про это дело.
Да? Но вы же когда работали с ним на Карениной, вы ничего не обсуждали?
Нет.
Вообще?
То есть
он это выходил и делал.
Это
да?
Смешно. Нет, он надо мной издевался. Всю картину он говорил. Ну, покажи мне, как нужно играть. Покажи мне. И начинал я ему, хорошо, я тебе покажу. Вот смотри, он заходит, сюда стоит цилиндр, кто-то, а-ха-ха, потом ухо-хо. Он говорит, ну гениально, зачем я тебе нужен? Зачем? Ты же можешь все сыграть так замечательно сам. Ну зачем я тебе нужен? Я говорю, давай, значит, это самое, то есть делать так же, как ты. Я говорю, да, точно так же, как я. Больше от меня ничего не нужно. Я говорю, да, ничего не нужно. Ну, зачем я тебе был в принципе нужен? Дальше он вроде бы заходил, да, из той же двери, из которой я ему сказал, и вроде бы уходил по тем же точкам. Но действительно от моей игры возникало ощущение такого роскошного комизма, как я понимал. Мне самому было дико смешно, как я Янковского учу правильно играть Каренина, понимаете? Вот. А он делал как бы то же самое и ничего похожего, потому что он делал то, что я делал приблизительно и, как вам сказать, и умозрительно, то, что я делал умозрительно. Он делал гениально, вообще убирая умозрительность. Он какие-то вещи делал совершенно невероятные. Я ему говорю, здесь будешь стоять, там, значит, она здесь лежит, говорит, ага, я умираю.
Сцена, да, важно сказать, простите, Сергей, да. Я вас перебиваю, чтобы просто объяснить. Это сцена у постели Анны Карениной после родов, когда она умирает и пытается помирить Вронского с... Эту сцену никто не мог никогда сделать, потому что она невозможная. Да. А ее невозможно представить себе в реальной жизни. Да. Мне кажется, заложена изначально какая-то искусственность. Олег это сделал. И это никогда не забуду. Вы сами про это говорите, про платок, как он вытирает.
Вы знаете, и вот все было из таких вот вещей, которые... Я ему говорю, ты здесь стой. Он говорит, а если я нигде... Ну, дурака валяли. Тоже же не... Как вы работали? Да никак мы не работали. А если я вот спиной повернусь? А если... Я говорю, не надо спиной. Стой. Как ты? Вот все делать, как ты. Ну, хорошо. Я так сыграю тебя. Вот. Дальше он вставал туда, куда надо, не потому что мне надо, а потому что по камере там все так надо, как надо. Вот. И, значит, он делал какие-то... Причем мне не говорил. Делал какие-то вещи, вот как вот, понимаете, когда он откуда-то взял платок, когда он пожал руку, она говорит, пожмите друг другу руку, примиритесь, да, и он пожал руку, он вытер руку белым платком. Потом вот какие-то вещи он делал, и я ведь не понимал, не соображал, мне казалось, что это, ну так, мелочью больше, мелочью меньше, они играли замечательный кусок с Максаковой, это вообще была роскошная пара, когда они вдвоем встречались, да, им было о чем поговорить вообще, о жизни, о любви. Вот. И он ее приглашал, чтобы его не слышали, что он говорит, не подслушали, значит, там лакеи. Там. Он ее приглашал в библиотеку. И он ее так заводил в библиотеку, значит, и она заходила. А у нее, у Лидии Ивановны, был длинный-длинный шлейф у платья. Угу. И он ее пропускал вперед, она заходила в библиотеку, а шлейф оставался еще у него в кабинете. А поскольку ему не терпелось начать разговор, он ногами, да, ботинком
гонял, да,
запихивал туда шлейф, вот как футболист, заталкивал. И я увидел, было некогда. И я думаю, нужно снять. А потом говорю, да ладно, он еще это тысячу раз, миллион раз таких шлейфов затолкает куда угодно. Значит, это... И я сейчас безумно жалею, понимаете? Потому что это значительно дороже, чем... Все размышления по этому поводу, все там рассказы.
Там еще один момент, показы, тоже, который я хотел, да, обратить внимание. Не знаю, кто это придумал, вы или Олег. Да. У Толстого, он говорит, Каренин, как я перестрадал.
Да.
Он ошибается, да, в, да, букве. Да. От этого такой комический эффект возникает. Да, вот, да, и она даже сама смеется, Каренина.
Да, да, да.
А он его здесь не может произнести, это слово. Оно, да, ему никак не дается. Он несколько раз, да, пытается, да, его произнести.
Да, да нет, что это придумал. Во-первых, придумал все Толстой, я как бы, так сказать, просто был таким посредником. Вот. А сделал все Олег, конечно. Я помню, как он перестрадал.
Не мог произнести.
Да, да, не мог произнести. Он, значит, был вот совершенно... Знаете, вот, когда думаешь о том, что же, почему, что же исчезло вместе с уходом Олега Ивановича, да? Вот что исчезло и что вряд ли восстановимо. Да, это история вот так называемого чистого артистизма, понимаете? Не история артистизма, связанного с той или иной, так сказать, вообще установкой, режиссерской установкой, с тем или иным методом, значит, как в жизни или не как в жизни, биомеханика или там не биомеханика. Это вот ощущение... Вот как у музыкантов есть это ощущение звукоизвлечения. Вот звукоизвлечение может быть нормальным, хорошим, профессиональным. Оно может быть сильным и своеобразным. А у великих музыкантов это гениальное звукоизвлечение. Что такое звукоизвлечение? Это ничего. Понимаете, это ничего. Это вот рассказать кому-нибудь, это такая вообще, так сказать, фуфляндия, которую, да, значит, что они делают? Они же занимаются галиматьей, да?
Пилят.
Пилят, да, и шевелят воздух. И этот шевелящийся воздух доходит, ну, галиматья чистой воды, понимаете? Какие они великие. Ну, один этот воздух вот так колеблет, да, что умирает, и помнишь, вот эти колебания как счастье, понимаете? Другой колеблет воздух, и до тебя доходит там какой-то смысл, там еще что-то. Вот Олег был гением звукоизвлечения. Я имею в виду не только фонограммы, которые мы сейчас слышали. Вообще, вот он был гением звукоизвлечения. Понимаете, вот то, что говорят, сыграть мог действительно все, что угодно. Вот все, что угодно. И он даже иногда как брался на какие-то вещи, я говорю, зачем ты вот эту хреновину? Вот он говорит, да нет, да, там можно хорошо сделать. Я говорю, что там можно хорошо? Хорошо.
И картину запоминаешь, что
там хорошо,
что он там.
Хорошо, там хорошо или очень хорошо. Почему? Потому что он занят вот этим... Вот этой бессмысленностью, понимаете? Потому что есть очень много благородных, умных, хороших актеров, которые прочитали там, значит, Марселя Пруста в подлиннике, понимаете? Вот, и сделали свои заметки, понимаете? Но, когда начинают они воздух этот, он топорно движется, понимаете? И тогда отдельно подлинник Пруста и отдельно... бессмысленные, не, они не бессмысленные, они мало неосмысленные, маловеликие колебания воздуха, понимаете? Олег говорил, вот что-то он говорил так, что это невозможно повторить. Это вот, ну, я не в том смысле, так сказать, что там в день рождения моего товарища прекрасного, я хочу там что-то такое, как... Просто он был наделен этим моцартианством артистизма. Понимаете? Моцартианством.
Вы когда картину посмотрели «Полёта во сне наяву» вашего товарища Романа Балаяна, вообще на вас это произвело впечатление? Вот это вот как попадание вот в образ, который стал символом просто времени, да?
Вообще, я вам скажу, вот я начал говорить, потом как бы прервался, угу. Я хочу закончить эту мысль. Вот Марк Анатольевич отец, да? Понятно. Они были настолько близкими людьми, Олег, Саша Збруев и Саша Абдулов, они были, это невозможно, хотя они ничего всерьез, я ни разу ни одного из них не слушал, какой все-таки славный человек этот Александр, допустим. Это было невозможно представить. Это самое. Я говорю, ты Сашку не... Ну, я здесь был на репетициях. Я говорю, что, ну, как обычно, Олег отвечает, как обычно, актеришка вот так усенький, разговор, это вот их взаимоотношения друг с другом. Ты деда видел? Нет, не видел. И чего он, текст учил? Я говорю, нет, он не может же текст выучить, ничего. Ну, актеришка-то, в принципе, Васенький. Он изображает. Они вот валяли, все время валяли дурака, но были братьями. И вот первый, кто понял... В такой же степени я не говорю о объеме, так сказать, сам я говорю просто о важности в жизни. Такая же важная для них была встреча с Романом Балаяном. Потому что вы правильно сказали о полетах во сне и наяву. Действительно замечательная картина.
«Храни меня, мой талисман».
«Храни меня, мой талисман». Хорошая очень картина. Но там есть одна картина гениальная. «Поцелуй» она называется. Эта картина гениальная. И вот если говорить о взаимоотношениях, это сложнейшая вообще и тончайшая история. Взаимоотношения, дружеские взаимоотношения Олега Ивановича Янковского и Александра Гавриловича Абдулова. Это действительно, вот это действительно Марсель Пруст, которого хорошо читать в оригинале, понимаете, не в переводе, потому что могут уйти тонкости. Это и вот эту степень этой близости и степень... такого ощущения, правильнейшего ощущения этой человеческой близости, первый вот так воплотил на экране Рома Балаян. Это потрясающая совершенно картина, поцелуй, потрясающая, где они вот находятся в тех, как вам сказать, таких погранично, так сказать, колеблющихся отношениях, эти два офицера, два, которые друг друга, так сказать, там начинают вдруг обижать, которые высказывают непонимание. Потом самое главное – моменты примирения, прощения, гениально сделанные романом, гениально сделанные романом. Поэтому вот искать... Вообще, если там говорить о том, о сущностном, что ли, сущностном значении искусства Янковского, то оно все вот не только вот в тех замечательных словах, которые он произносит у Марка Анатольевича Захарова, но в этих полутонах, в этих полуколебательных вообще, так сказать, движениях он... Вот очень часто говорят, да, ну как, он актер Божьей милостью, не понимая, что говорят. А вот когда я думаю, Олег, да, что это такое? Это актер Божьей милостью. Он Божьей милостью. Он... Была смешная история. Я как-то ему говорю, Олег, чего ты не преподаешь? Ты же вообще феноменально мог бы это сделать. Хочешь, вот во ВГИК, давай я это самое скажу, там, чтобы ты хочешь, мы вместе, давай возьмем мастерскую. Как ты хочешь, но тебе нужно преподавать. Он на меня вытаращил глаза, говорит, ты что, больной? Чего я могу преподавать? Меня самого учить надо. Я там в Саратове не доучился. Я говорю, чего ты не доучился? Ты ты что, не слышишь, как я говорю, чего я говорю? Я не выговариваю 3-4 буквы алфавита, понимаешь? Не выговариваю ничего. Ничего не говорю. Мне нужна техника речи. Какое учить? И это он, конечно, болтал, валял дурака, но это было его глубокое убеждение. И он действительно до самых последних дней испытывал огромное желание учиться. Вот странный... Вся история его с Тарковским – это потрясающая история учения.
Ну, кстати, вот в вашей же передаче там есть фрагменты со съемочной площадки, где он очень смешно рассказывает, как они с Тарковским снимали сцены со
свечой. Да, когда он с того ничего посредине Каренины, он говорит, не уходите, обождите, я вам расскажу. И потом он в этом самом, в своем каренинском костюме, во фраке, в белом сам на карачках поел, говорит, давай, давай, иди, иди, Олег, иди, иди. Так, затухло, возвращайся, возвращайся. И он это, он с такой радостью играл за Тарковского.
Только наливайся, наливайся.
Да, задача наливайся, 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 еще наливайся. Я думаю, только бы замолчал, потому что я сейчас расхохочусь, и все корчится вообще там это самое. Наливайся, еще наливайся, еще наливайся. А, ну что, а как он замечательно меня показывал, когда я Каренина играю. Это отдельно. Вот если бы дать ему вообще, как я его учил Каренина играть, это... Не учи отца, он иногда. Я говорю, Олег, что ты так вяло? Ты абсолютно вяло, как ка-ка-ка-ка. Я говорю, по-человечески скажи, не учи отца. Ты что, я что, не знаю, как играть? То есть вместо актов художественного творчества сплошной идиотизм. Сплошной, понимаете? Но в этом идиотизме, да. В общем-то, и есть вот это вот существо, существо великого, магического артистизма.
Он не увидел ни Анну Каренину, ни царя, да?
Нет, нет. Царя он, по-моему, увидел. Это я не помню. Но я знаю, что он... Причем одна единственная причина – он хотел смотреть с людьми. Он, когда мы первый раз показали в Ханты-Мансийске маленький вариант, потом я слышал разговор, Таня ему звонила, Друбич, по телефону из Ханты-Мансийска, и, значит, час она ему по телефону рассказывала реакции зрительного зала. Не этого самого, он говорит, а в этом месте там его это дико интересовало, дико волновало. То есть реакции зрительного зала. Он говорит, засмеялись или захихикали. Он там, это уже будучи очень больным, очень больным.
Ну что, мы должны уже заканчивать. Огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Конечно же, слава Богу, что есть голос, есть то самое звукоизвлечение, волшебство звукоизвлечения, о котором сегодня говорил Сергей Александрович Соловьев. Конечно, мы закончим фрагментом каноническим. Я думаю, что вы узнаете сразу по звукам первым, что это за фрагмент, из какого фильма. А Сергею Соловьеву низкий поклон за то, что пришел.
Спасибо вам большое.
Если бы вы знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Готово, Марта.
Дома, ступай домой. Готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
6 вечера или 6 утра?
6 дня.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны.
Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
Эхо Москвы.